дореформенное время почти все служебные должности и в администрации, и по судебному ведомству занимались в губерниях и уездах по выбору от дворянства. Поэтому все было тогда благородно. Крепостное право тоже немало этому споспешествовало, так как благодаря ему всякий благородный человек в сущности был и должностным лицом. Правил насчет благородства никаких не было, а просто предполагалось, что от благородных людей следует ожидать благородных поступков. Все остальное делалось само собой в силу искони сложившихся обстоятельств. И делалось хорошо и прочно. Тишина была и благорастворение. Протесты прорывались редко и оканчивались наказаниями на теле. Насильственные поступки совершались еще реже и оканчивались отдачей в солдаты, ссылкой в Сибирь, каторгой и тому подобное. Благородные люди не входили друг с другом в соглашение, и тем не менее гармония была полная. Не было ни съездов, ни обмена мыслей, ни возбуждения и разрешения вопросов, и всякий понимал свое дело столь отлично, как будто сейчас со съезда приехал. Каждый действовал за себя лично. Но эти личные действия сливались в одном хоре, в котором ни единого диссонанса не было слышно. Удивительно это было время, волшебное, и называлось оно «порядком вещей». Нечто вроде громадного сосуда, в котором безразлично были намешаны и лакомство, и свиное сало, и купоросное масло. Ничего разобрать было нельзя, но именно потому эта смесь и была так устойчива. Неудивительно, что волшебные эти времена оставили в избранных душах благодарные воспоминания. Еще менее удивительно, что в среде этих избранников прорывается стремление восстановить эти времена и возвратиться к тому спокойному, величаво-благородному жизненному течению, которое составляло их существенное обаяние. Кому же не мило благородство? Кому не дорога тишина? Помилуйте, да не из-за этого ли мы все и бьемся? К сожалению, избранники обыкновенно упоминают при этом о каком-то дворянском принципе. Тогда, дескать, дворянский принцип господствовал, оттого и было всем хорошо. Восстановимте опять этот принцип, и опять будет всем хорошо. Повторяю. Желание возвратить утерянный рай заслуживает полного сочувствия, ибо нельзя себе представить ничего более блаженного, нежели райское житье. Но для того, чтобы достигнуть этой цели, прежде всего необходимо воздержаться от некоторых проявлений пытливости, которые сами по себе составляют новшество, несовместимое с порядком вещей. Мы ищем освободиться от новшеств, замутивших нашу жизнь, и в то же время сами прибегаем к наиболее пагубному из этих новшеств, к пытливости. Разве это логично? Итак, вперед, без страха и сомнения, но осторожно. Ни пытливости, ни принципов. И главное, чтобы без шума, чтобы никто ни о чем никому не гугу. Чтобы как яичко в Христов день, на, кушай. Великие предприятия, как и великие мысли, в тишине зреют. Пререкание же, а тем паче остервенелая полемика, насквозь пронизанная озлоблением и ненавистью, только погубляют их. Но будет ли успех? На это я вполне достоверного ответа дать не могу. Я могу только гореть восторгом и признательностью. Но от компетентности, в смысле разгадывания загадок, уклоняюсь. Одно меня смущает. Как поступить с теми новыми явлениями и требованиями, которые народились уже после упразднения порядка вещей? И в рамки последнего, судя по всем видимостям, втиснуты быть не могут. Что делать с новыми судами, с земскими учреждениями, с железными дорогами, банками и тому подобное? Впрочем, с судами уладится еще легко. Судебный персонал разместить, причислить и отчислить. Адвокатов распихать. А земство тогда же очень радо будет. Опять свой персик, свой арбуз, своя буженина, свои повара, свои садовники, кучера, доезжачи. Умирать не надо. Но железные дороги, но банки, как с ними поступить? Совсем не следовало бы железные дороги строить, да и банки не надо бы дозволять. Вот тогда был бы настоящий палладиум. Но так как дороги уж выстроены, а банки учреждены, то ничего с этим не поделаешь. Сколько сутолоки из-за одних железных дорог на Руси развелось, сколько кукуевских катастроф. Спешат, бегут, давят друг друга, кричат «караул», изрыгают ругательства, «поехали!» И вдруг паровоз на дыбы, навстречу другой прямо в лоб. Батюшки, да никак смерть. Или банки. Объявления печатают, заманивают, балансы подводят. К нам, пожалуйте, к нам. Со всех концов рубли так и плывут. Рубли потные, захватанные, вымученные. Попы несут свои сбережения, попы! И вдруг трах, украли и убежали. Деньги-то где же? Деньги-то украли и убежали. Господи, да никак смерть. Стоило ли дороги строить? Стоило ли банки заводить? А между тем, какой запас распорядительности, ума и мышечной силы нужно иметь, чтобы все это направить, за всем усмотреть? И все-таки ничего не направить и ни зачем не усмотреть. Сколько муки нужно принять, чтоб только по вагонам-то всех рассадить, а потом кого следует за невежество из вагонов высадить, да в участок, да к мировому. Но этого мало. Во всех странах железные дороги для передвижений служат, а у нас, сверх того, и для воровства. Во всех странах банки для оплодотворения основываются, а у нас, сверх того, и для воровства. Однако воровать ведь не дозволяется. Это хоть у кого угодно спросите. Стало быть, и за этим надобно присмотреть. Запустил мошка лапу, надобно его изловить и в полицию с поличным представить. Заиграл Губошлепов мозгами, надо эти вредные мозги из него вынуть и тоже куда следует представить. Мог ли порядок вещей удовлетворить этим требованиям? Увы, как это не прискорбно для моего сердца, но я, не обинуясь, отвечаю: не мог. Порядок вещей исходил из тишины и беспрекословия. Всякая сутолока, всякое движение были противны самой природе его. Я думаю, что он даже публику не был бы в состоянии чередом по вагонам рассадить. Всякий из этой публики чего-то своего ищет, всякой резоны предъявляет, а порядок вещей ни исков, ни резонов не допускал. Что же касается до воровства, то об нем и говорить нечего. Порядок вещей ведал воров простых, смирных и беспрекословных. А попробуйте-ка изловить мошку и Губошлепова. Первый скажет: «Я не воровал, а только лапу запустил». Второй: «Я не воровал, а мозгами играл». А неподалечку и адвокаты стоят, кассационные решения под мышкой держат. Попытайтесь доказать им, что играть мозгами – это-то и есть оно самое – воровать. Я не скажу, конечно, чтобы все это мог предотвратить и беспорядок вещей, но и порядок. Нет, для того, чтобы железные дороги были железными дорогами, а банки – банками, что-то совсем особливое нужно. А что именно? Ей-богу, не знаю. На днях случилось мне об этом предмете беседовать с одним опытным инженером. «Как вы думаете, Филарет Михайлович, — спросил я его, — отчего у нас, в особенности по вашей части, такое нещадное воровство пошло?» «Голубчик, да как же не воровать, — отвечал он. — Во-первых, плохо лежит, во-вторых, всякому сладенько пожить хочется, а в-третьих, вообще... Однако ж прежде о таких неистовых воровствах не слыхать было. Прежде, мой друг, вообще было тише. Дела были маленькие, и воровства маленькие. А нынче дела большие, и воровства пошли большие. Всякому свое. Воля ваша, а это безобразно. Нельзя иначе. Сама жизнь пошла вширь. Прежде и на 3 рубля можно было себе удовольствие доставить. А нынче, ежели у кого нет сию минуту в кармане 500, 1000 рублей, того все кокотки несчастливцем почитают. А сверх того и монетная единица. Ассигнация ведь, мой друг, у нас... Ну, что такое ассигнация? Ну что вы, ведь это тоже своего рода миновой знак. Много их уж очень. Так много, что пригоршнями их во все стороны швыряют. И все им конца краю нет. Как ассигнацию-то он зажал в руку, ему и кажется, что никакого тут воровства нет, а просто ничьи деньги проявились. Но ведь нужно же когда-нибудь положить предел этой больной фантазии. А как вам сказать? В старину, бывало, мы этого предела от смягчения нравов ждали. Молодо было, зелено. Думалось, что когда вообще нравственный уровень повысится, тогда и воровство само собой уничтожится. Ну-с. Ну и ждали. Годы ждали. Нет смягчения нравов. Стали еще годы ждать. Опять нет смягчения нравов. Да так и иные посейчас ждут. Но почему же его нет, этого смягчения нравов? Да форм, должно быть, таких еще не народилось, при помощи которых смягчение нравов совершиться может. Только и всего. Допустим. Но разве независимо от форм нельзя какие-нибудь меры придумать? Придумать, конечно, можно. Кары, например, и притом самые суровые. Только вот насчет действия, которое эти меры возыметь могут, сомнительно. Помилуйте, да ведь это гнусность, это, наконец, предательство. Ведь они Россию, отечество свое эти негодяи продают. Не крадут они, а кровь сосут, жилы тянут, виселицы мало за это. Виселица – это действительно средство радикальное. Но вопрос, когда его вешать? До или после? Ежели, например, инженера мост строить послать и предварительно повесить, некому будет мост строить. Ежели дозволить ему сперва мост построить, а потом повесить, какой же ему будет расчет стараться? Ха, голубчик, коли начать вешать, так ведь до Москвы, пожалуй, не перевешаешь. Ну, а вы сами, Филарет Михайлович, повинны? Полюбопытствовал я.
Я? Никогда. Копейкой казенной я не попользовался. Я вот как. Копейку истратил, сейчас же ее на бумажку записал, а к вечеру уж и отчет отдал. Смотри, сохрани меня, Бог.
Однако ж и вы, нечего сказать, чистенько живете. И обстановочка, и домик, и мельница, и все такое. А ведь у вас помнится, как на первую-то канавку вы вышли.
Знаю, одни штаны были, ответил он скромно. Но мне Бог посылал. Вырыешь, бывало, канавку, воротишься домой, а жена говорит: друг мой, нам Бог 5000 послал.
Или мосток выстроишь, а жена опять навстречу бежит: друг мой, нам Бог 10000 послал.
Помаленьку да потихоньку, глядишь, и обставился.
Но обратимся к прерванному рассказу. Относительно исправников и вообще чинов земской полиции можно сказать то же самое, что и о городничих. Те же общие положения и те же истинные происшествия. Предметы их деятельности были одинаковые, а стало быть, и поводы для истинных происшествий тоже одинаковые. Только район, в пределах которого распоряжались исправники, был обширней. Нареканий на земскую полицию до реформенного времени существовало немало, но возникали они большую частью по поводу становых приставов. Последние были действительно не весьма доброкачественны, хотя тоже не все. Расквартированные по захолустьям, преимущественно в селениях экономических крестьян, вдали от образованного общества и хороших примеров, эти люди нередко утрачивали человеческий образ и вместе с ним и веру в провидение, и в загробную жизнь. Не имея в виду воздаяния, не понимая, что не только действия, но и мысли человеческие не могут оставаться сокрытыми, они страшились лишь одного, чтобы о противозаконных их действиях не было доведено до сведения губернского начальства. Ну и в этом отношении они, ежели и не были вполне обеспечены, то стояли весьма благоприятно. Будучи определяемы непосредственно центральную губернскую властью и олицетворяя собой единственный орган в уезде, они обыкновенно имели руку в губернских правлениях и пользовались этой защитой не для благих и похвальных целей, но для удовлетворения необузданности страстей. Нередко случалось, что сами губернаторы втайне им сочувствовали и называли их излюбленными чадами, а судьи исправников и городничих – пасынками. Казалось бы, столь лестное доверие начальство должно было обязывать, но, увы, оно давало пищу только гордости и самомнению. Под влиянием сих чувств становые приставы в скорости становились вместилищами всевозможных нравственных изъянов. Правосудие и трезвость были чужды их душам. С утра, наполненные винными парами, они перекочевывали с места на место от одной границы уезда до другой и ни о чем не помышляя, кроме вымогательства. Исправники же, видя безобразие становых, хотя и понимали, как это нехорошо, но были бессильны искоренить зло. В старину зло искоренялось определениями и увольнениями. Да, кажется, и до сих пор теми же способами искореняется. Уволить такого-то пьяницу, а на место определить такого-то пьяницу. Вот и весь секрет. А так как становые пристава определялись и увольнялись губернскую властью, и притом нередко в пику власти, облеченной доверием дворянства, то понятно, какой источник недоразумений возникал от столкновения этих двух противоположных доверий. Но этого-то именно и не понимали становые пристава. То есть не понимали, как это прискорбно и вредит делу. Большинство их положительно не стояло на высоте своей задачи. Вместо того, чтобы оправдывать доверие начальства, оно компрометировало его. Вместо того, чтобы подавать управляемым пример воздержания, трудолюбия и охоты к просвещению, оно наполняло окрестность легендами, содержанием для которых служили необузданность страстей непреоборимая праздность и невежественность. А губернаторы, взирая на них как на излюбленных и увлекаясь теоретическими построениями, думали, что коль скоро у центральной власти имеются в уезде свои собственные органы, то все обстоит благополучно. Таковы были дореформенные становые пристава. Но, как я уже сказал выше, не все. Я знал одного станового пристава, который, мучимый раскаянием, удалился в лес. Долгое время он питался там злаками, не имея пристанища и не зная иного прикрытия, кроме старенького вицмундира, украшенного пряжкою за 35 лет. Но по времени он выстроил в самой чаще хижину, в которой предположил спасти свою душу. Скоро об этом проведали окрестные раскольники и начали стекаться к нему. Разнесся слух, что в лесу поселился муж свят, что от него распространяется благоухание и что над хижиной его, которую уже называли кельей, по ночам виден свет. Мало-помалу в лесу образовался раскольничий скит, в котором бывший становой был много лет настоятелем под именем блаженного мздоимца Арсения. Затем обитатели скита образовали особенный раскольничий толк под названием мздоимцевского, а себя стали называть мздоимцами, в отличие от перемазанцев и перекувырканцев. Но в эпоху гонения полиция узнала о существовании скита и нагрянула. Арсения заковали в кандалы и заточили в дальний монастырь, а мздоимцев расселили по разным местам. Там они всяко размножились и с помощью пропаганды и естественным путем сожития. Так что теперь куда ни обернись, везде мздоимцы – то есть последователи лжеблаженного мздоимца Арсения. Я знал другого станового пристава, который долгое время пил без просыпа, но потом вдруг перестал и до конца жизни пил только квас. Впрочем, признаюсь откровенно, только эти два примера я и знал. Но несомненно, что найдутся люди, которые подобного рода истинных происшествий немало знают. Обращаюсь к исправникам. Общее положение. Исправники, как облеченные доверием господ дворян, вообще вели себя благородно. «Нам не с кого брать», — говорил мне один исправник. «У нас в уезде все помещики. Как своего брата возьмешь? Вот ежели выйдет случай, да с временным отделением в экономическом селе задержишься, ну, там действительно». В исправники избирались лица мужеского пола в цвете лет и сил, от подпоручичьего до майорского чина включительно. Молодость и присутствие физической силы говорили об отваге. Отвага же служила ручательством, что доверие господ дворян будет оправдано. При таких исправников злые трепетали, а добрые предавались мирным занятиям. Один исправник хвалился, что у него в уезде совсем воров нет. «У меня нет воров и не будет, — говорил он, — потому что вор знает, что он не под суд, а ко мне в руки попадет. Что же вы с ними делаете, Никон Гаврилович?» Да уж, он не договаривал, а только простирал руки, и все без слов понимали. Другой исправник, допрашивая воров, надевал на них так называемый стул, железный ошейник с прикрепленной к нему железной цепью, которая, в свою очередь, прикреплялась к тяжелому обрубку бревна. И когда ему замечали, что подобные допросы называются допросами с пристрастием и законами воспрещаются, то он отвечал: «Так, по-вашему, по головке надо бы нагладить? Иван Иванович, вы, мой друг, лошадь у Пантелея Егорова украли?» «Нет, не яс.
не вы, ах, извините, пожалуйста, что вас понапрасну задержали. Милости просим на все четыре стороны. Воруйте, сколько вашей душе угодно. Ну, нет, слуга покорный. Пускай филантропы в уездном суде с ними валандуются, а я не могу-с. По-моему, попался и говори. Говори, каналья, расшибу. Всю подноготную курицын сын говори. Иначе какой же бы я был исправник?
Помещики принимали исправников охотнее, нежели даже предводители. Предводитель честь делал своим приездом, а исправник запросто за панибрата приезжал. Принять предводителя было начетисто. Он и сам вдвое против обыкновенного дворянина съест, а еще больше того зря на тарелке оставит. Исправник же все чистенько подберет и тарелку точно сейчас вымытую сдаст. Но в особенности тяжело было разговор с предводителем поддерживать. Сидит он словно фаршированный и зубами скрипит. И вдруг слово скажет. Ах, какое слово! Так и тут, бывало, исправник выручит, объяснит, поправит. И опять всем весело. Словом сказать, лихие ребята были. Взятки за дела исправники брали лишь в крайнем случае, ежели с деньгами совсем мат. Вообще же они довольствовались положением. Было положение от откупщика, от содержателей перевозов, от контор богатых, отсутствующих помещиков. Многие заседлых помещиков посылали исправникам в презент произведения собственных хозяйств. И все шло тихо, исправно, благополучно, точно в раю. Но справились ли бы дореформенные исправники с обстоятельствами нынешнего времени, спросит меня читатель. На это я уже дал ответ выше. Вряд ли бы справились. Хотя попробовать можно. Но ведь и нынешние исправники, разве они справляются? Нет. Не справляются. Так о чем же тут спор?